Добрый день, 13 часов в Санкт-Петербурге, на Эхе Новости, меня зовут Андрей Шашков. Санкт-Петербург в последние дни вышел на первое место в России по числу и госпитализаций с коронавирусом, и смертей от него, следует из данных Федерального оперативного штаба по борьбе с вирусом. По состоянию на 23 декабря за сутки в городе госпитализировано 198 человек и зафиксировано 16 летальных исходов против 126 и 15, соответственно, в Москве. Василеостровский районный суд Петербурга вчера не стал удовлетворять иск депутата Заксобрания Бориса Вишневского генпрокуратуре, передает корреспондент издания ЗАГС.ру из зала суда. Политик еще в апреле требовал признать незаконными затянутые сроки рассмотрения его обращения с разъяснениями об уголовной ответственности за критику специальной военной операции. В Свердловской области, как пишут местные СМИ, в последний момент отменили визит Владимира Путина, ради которого водителям автобусов рассылали инструкции с запретом выпускать людей вблизи президентского кортежа. Источники рассказывали журналистам, что сотрудникам Уралвагона завода, который должен был посетить президент, также запретили перемещаться между цехами. В Нижнем Тагиле вычистили улицы до асфальта, отменили открытие елки, запретили полеты над городом, а на дороге вывели спецбатальон ГИБДД. Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина перевезут на лечение в Москву. Там пройдут консилиум о дальнейшей медпомощи. Его помощник объяснил, что врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решили сделать операцию по извлечению осколков снаряда из Рогозина, учитывая ее сложность. Парламент Татарстана принял в первом чтении законопроект о переименовании должности главы республики. Вместо президента теперь он будет называться Раис, что можно перевести как начальник или председатель. При этом предполагается, что действующий глава региона Рустам Миниханов по-прежнему будет именоваться президентом, а новые правила будут применяться только к вновь избранным высшим должностным лицам. Сейчас Татарстан остается последним субъектом Российской Федерации, у которого есть свой президент. В Новосибирске уволили директора Государственного театра «Красный факел» Александра Кулябина, сын которого выступал против войны в Украине. Об этом сообщает «Сибириали» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала видео с результатами 8-месячного расследования преступлений российских военных во время оккупации Бучи. В нем называются имена 22 десантников из Пскова, звонивших с мобильных телефонов убитых жителей города. Двое десантников подтвердили изданию, что служили в этом 234-м полку и были в Буче. Бельгия вслед за Люксембургом разрешила разблокировать российские активы, попавшие под санкции Евросоюза. Они были заблокированы после введения ЕС санкций против российского национального расчетного депозитария. Запланированная на сегодня встреча по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не состоится. Армения попросила перенести мероприятие, в котором также должна была поучаствовать Россия, из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, единственной дороги, которая связывает Армению и непризнанный Нагорный Карабах. В петербургском метро, по-видимому, все же продолжаются проблемы с движением поездов по синей ветке. Сегодня рано утром там сообщали об увеличенных интервалах из-за сломавшегося семафора, затем о том, что движение восстановлено в полном объеме, и вот за последний час вновь сообщение о том, что на станции Невский проспект всех высаживают из поездов в сторону Купчино. А за сутки в Петербурге трое человек пострадали после падения сосулек, днем ранее более 300 из-за гололеда. Всего с начала сезона наледь с крыш упала на пятерых петербуржцев. Губернатор Александр Беглов, комментируя работу коммунальщиков, в очередной раз признал, что проблемы существуют, но напомнил, что соответствующие службы города работают уже третью неделю без выходных. И о погоде. Сегодня вечером в городе около нуля, пасмурно, местами небольшой снег. Андрей Шашков, служба информации YouTube-канала «Ищем выход».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, «Ищем выход» на канале «Ищем выход». Ну вот, новости, не все новости, скажем прямо, последних дней, последних часов, которые, по крайней мере, мое внимание привлекли. С чего начать? Ну, давайте начнем с того самого сообщения о том, что суд отказал депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому в рассмотрении его иска. Одновременно с этим в один и тот же самый день верховный главнокомандующий Российской Федерации президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что мы хотим завершить войну как можно быстрее. Практически дословная цитата. Прошу прощения, если я слегка переврал, но все-таки с голос иногда бывает довольно тяжело повторять точно. Ну, во всяком случае, смыслово, думаю, что я никого не обманываю. Остается единственный вопрос. Говоря о войне, которую мы хотим завершить как можно скорее, шла ли речь о специальной военной операции или шла речь о невидимой духовной брани, которую мы ведем, судя по всему, со всем миром, ну уж с НАТО, по крайней мере, точно. Сложные вопросы, на которых ответа, конечно же, нет. Так или иначе, год заканчивается. У нас с вами, дорогие друзья, будет еще только одна встреча в следующую пятницу, в этом году, я имею в виду. Вот, время, конечно, подводить итоги, будем подводить итоги 30 числа. Вот, а пока мы вовсю готовимся к встрече праздникам, праздника Рождества, которую в нашей общине мы встречаем по новому стилю. Нам кажется это важным. Кстати говоря, так много всяких разных всегда календарных вопросов, так много люди этому уделяют внимание, а ведь, собственно, ответ-то очень простой. Хоть старый стиль, хоть новый стиль, хоть юлианский календарь, хоть григорианский, хоть новый юлианский, которого, кстати говоря, мы придерживаемся именно, нового юлианского календаря. Вот так или иначе, Рождество отмечается 25 декабря. А то, что при несовпадении календарей идет некая подвижка, это уже, так сказать, издержки. Вот, Рождество не 7 января, а 25 декабря. Просто вопрос, по какому стилю. Вообще, конечно, разговор о том, что является в церкви традиции, что является внешними атрибутами, извините за такое выражение, бантиками, а что является существом вообще церковной жизни и религиозного сознания, это, конечно, разговор сейчас в современных условиях становится просто-напросто важнейшим. Я уже несколько раз говорил и в наших программах, и постоянно говорю об этом на встречах с разными коллегами, если можно так сказать, братьями из самых разных церковных объединений, юрисдикций и так далее, о том, что церкви пора задуматься о том, каково ее реальное место в современном мире, как бы она ни называлась. И называется она православной, называется она католической, называется она протестантской. Да, миллионы последователей во всем мире. А в чем присутствие? В чем реальное присутствие? Апостол в свое время сказал четко и недвусмысленно: «Покажи мне веру от дел рук своих». И также продолжил: «Вера без дел мертва». Вот вера без дел, понимаете, она превращается вот в эту самую религиозную культовую пропаганду и не несет практической пользы ни одному человеку. Вот это самое неприятное. Сегодня, к сожалению, вообще мало что из общественных институтов, из международных институтов по-настоящему может повлиять, в частности, на то обстоятельство, что военные действия в Украине должны быть завершены как можно скорее. Ну вот нет рычагов воздействия, нет рычагов влияния. Так вроде бы получается. А они должны быть. И более того, мы видим точки напряженности на географической карте в самых разных местах. К величайшему сожалению, Украины этот список не исчерпывается. И опять же, что может повлиять для того, чтобы прекратить боевые действия в Сирии, для того, чтобы снять напряженность в Тайване, для того, чтобы в Африке успокоить противоборствующие стороны в очень и очень многих стран. что можно сделать реально. Я уверен, что церковь, как институт, призванный в своей основе опираться на этические принципы, не просто может, обязан сделать максимум для того, чтобы повлиять на выстраивание таких, если хотите, новых, в том числе международных институций, влияющих на контроль за конфликтами, влияющих на то, чтобы любой конфликт решался путем переговоров. Мы так долго все вместе смеялись над президентом Франции господином Макроном, который звонил и звонил и звонил. Лучше разговаривать, чем нажимать на курок. Я в этом абсолютно убежден. И разговаривать можно и нужно со всеми. Потому что именно через разговор, через вербализацию своих желаний можно достигнуть какого-то результата. Ну, это, если хотите, мое личное мнение. Вот. Но я буду стараться все-таки его придерживаться и буду стараться ему следовать. Вот, потому что только через диалог возможно действительно продуктивное решение, в том числе ситуации конфликта. Ну вот, напоминаю всем зрителям и слушателям, что можно ставить лайки, можно подписываться на канал «Ищем выход», можно подписываться на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера», там есть и обратная связь. Ну и не забывайте, что у нас с вами есть чат. В этом чате можно не только обмениваться мнениями друг с другом, но и задавать вопросы ведущим. Вот что мы сейчас с вами сделаем, начнем читать ваши сообщения, отвечать на них. И последнее, единственное, что я хочу сделать перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам, пожеланиям и репликам, это поздравить с днем рождения Якова Аркадьевича Гордина, который, к величайшему сожалению, плохо сейчас себя чувствует, находится в больнице, пожелать ему скорейшего выздоровления, ну и крепости душевной и духовной. Вот так, переходим к чату. Так, вот начало, так, с наступающим, здравствуйте, здравствуйте, да, Миниханова не пустили на очередной срок. Ну да, понимаете, вообще, конечно, у нас в стране очень трепетно относятся к разным наименованиям, можно вспомнить еще и даже Семена Бекбулатовича, великого князя всея Руси. Тоже его то называли, то переименовывали, то еще чего-то. В общем, ничем хорошим, к сожалению, у нас переименование должностей, на мой взгляд, не заканчивается. Так, так, да, спасибо за то, что здесь есть в чате ссылка на телеграм-канал. Так, так, пока я смотрю, что-то вроде нет вопросов. Так, по поводу Панагии. Слушайте, ребят, ну хотите надену, ну хотите сниму. Вот честное слово, вы, опять же, вам шашечки или ехать? Вот, знаете, есть такое русское выражение, попа и врагошки видно. Вот. Так что, почему церковь любит бороду? Да вы знаете, церковь не любит бороду. Долгие сотни лет, наоборот, священники брились. Я лично перестал бриться, честно могу сказать. Сразу после армии как-то мне было довольно тяжело. Холодной водой, борода у меня растет довольно быстро. Два раза в день бриться холодной водой. Знаете, я как-то что-то устал тогда за 2 года. Вот, и решил, что больше бриться не буду. С тех пор, собственно, и не бреюсь. Вот. Что посоветуешь, чтобы не читать новости каждую минуту? Ну, вы знаете, зависит, конечно, от вашего рода занятия, от того, как вы загружены. У меня, например, тоже на новости уже не хватает времени. Все в основном в личные сообщения уходит, потому что пишут ежедневно, круглосуточно. Мы очень активно общаемся, да, все волонтеры, которые так или иначе задействованы в помощи беженцам. Вот, все люди, которые работают над решением гуманитарных проблем, которые возникли в связи с обстоятельствами, которые начались у нас с февраля месяца. Понимаете, не знаю, я бы включал музыку, например, просто хорошую классическую музыку. Вот, всегда есть возможность помедитировать, вот, поразмышлять, может быть, погулять. Хотя, конечно, погода и степень очистки улиц в Санкт-Петербурге не всегда внушает такое желание, но тем не менее, знаете, хотя бы на балкон выйти или окошко открыть, подышать. Да, кстати, хочу отметить, что, дорогие моему сердцу петербуржцы, не ругайте, пожалуйста, очень сильно Александра Дмитриевича Беглова за нечищенные улицы. Я тут дважды за последнюю неделю был вынужден, если можно так сказать, съездить в Москву. Сергей Семенович ничуть не лучше Александра Дмитриевича. Москва тоже совершенно завалена снегом, не пройти, не проехать и так далее. Вот. Так что, как говорил Борис Николаевич Ельцин, да, что тот, понимаешь, генерал, что это? Два там медведя в одной берлоге. Вот, ну вот, все в порядке, понимаете, с очисткой улиц мы по-прежнему справляемся на 10 баллов. А почему сейчас нет пророков? Не знаю, мне кажется, есть пророки, только как и во времена пророков их никто не слушает. Понимаете, ведь вся Библия, все пророческие книги, если внимательно почитать, так сказать, исторический контекст и так далее, все, что происходит, пророк говорит, народ смеется. Пророк говорит, его побивают камнями. А потом уже после смерти, после того, как народ терпит беды, испытания переживает и так далее, вот потом, через сотню лет, его гробницу начинают украшать, туда начинается паломничество, начинают говорить о том, ах, как же плохо, что мы не слушали. Единичный случай в истории, когда слова пророка были услышаны в тот момент, когда он их произносил. И то это было чаще всего именно во времена каких-то тяжелейших испытаний. Вот. Так что все в порядке. Пророки-то есть, понимаете, слушателей не хватает. Так, хождение за три моря почитать логично. Сразу лайк, спасибо. Да, кстати, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и этому видео в том числе, потому что все-таки тогда как-то увеличивается охват. Я плохо понимаю, как там работают все эти алгоритмы искусственного интеллекта, которые в выдачу, скажем так, отправляют то или иное видео. Но говорят, что лайки очень сильно помогают. Так что ставьте, пожалуйста, лайки. Вот, вам это несложно, а нам это в любом случае очень приятно. Так, хочет завершить, пусть с Крымом уберется. Знаете, вот ужас ситуации, настоящий ужас ситуации заключается в том, что сейчас уже нет очень простых решений для завершения украинской войны. Простых решений нет. Все решения должны быть, об этом, кстати говоря, уже неоднократно высказывались самые разные люди, вот, что должен быть международный план. Должны быть согласованные действия. В любом случае, на этих территориях, в наших странах, проживают миллионы людей. Миллионы людей с паспортами этих стран. Миллионы людей сейчас оказались в положении беженцев. И многие из них, и об этом мы говорим с ними ежедневно, на самом деле хотят вернуться в свои родные места. То же самое касается, разумеется, и людей, которые до 2014 года, например, жили в Крыму и хотели бы туда вернуться. Вопрос гарантий для этих людей. Не для государства. Понимаете, государственную границу можно провести вообще по бумаге как угодно. Но гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить. Вот. Поэтому тут очень важно, предлагая любое географическое решение, сразу же предлагать и порядок того, как это повлияет на жизнь людей, а не махать рукой и говорить, да, мы потом разберемся. Не разберемся. Сегодня человечество уже все-таки достаточно взрослое и достаточно ответственное, чтобы сразу увязывать эти вопросы в единый комплекс проблем. Понимаете, да, что-то первично, что-то вторично, но это единый комплекс проблем. И последствия нам с вами, дорогие друзья, расхлебывать еще не один год, а может быть и не одно десятилетие того, что случилось в 2022 году, а началось, как мы знаем, в 2014, а началось, если еще все-таки задуматься, в 1991, а началось в 1917. И вот так вся эта цепочка тянется, понимаете, через в том числе 1922 и создание Союза Советских Социалистических Республик Красной Империи. Вот пока мы со всем этим не разберемся, и в том числе, я в этом абсолютно убежден и говорил об этом неоднократно в разных аудиториях, что пока не будет проведен трибунал над сталинской национальной политикой, который приводит сейчас практически каждый день либо к эскалации новых конфликтов, вот, либо к возобновлению старых. И таких конфликтов на карте бывшего Советского Союза ни один и ни два. Именно межнациональных конфликтов. Не только в России, во многих странах. Вот, мина была очень серьезная. Заложено еще тогда, в 1922 году. Причем, я в этом глубоко убежден, закладывалась она вполне сознательно. Именно для того, чтобы в дальнейшем контролировать эту ситуацию. Вот это все нужно проговаривать. Этому всему нужно давать в том числе этические и юридические оценки. И пока это не сделано, понимаете, можно все это затаптывать, понимаете, закатывать под ковер. А через какое-то время оно опять возникает, как лесной пожар в торфянике. Вот, так, сейчас, смотрим, какие еще вопросы. Так, что-то тут, да, здоровье, Егор, да, здоровье, Ярко Аркадьевич, очень-очень важно. И всем больным, да, спасибо, это тоже правда. Сейчас опять у нас, к сожалению, что-то не вполне, я бы сказал, хорошее происходит с эпидемиологическими порогами, что гуляет непонятно, вроде бы грипп, как говорят мои друзья-врачи, им я верю, да, что сейчас уже никакой не ковид, а на самом деле грипп, но тоже грипп достаточно неприятный. Вот у нас и в семье тоже регулярно кто-то заболевает. Вот, и сам я, признаюсь честно, не очень хорошо себя чувствую. Ну, будем надеяться, что, в общем, без особых последствий в этом году все это для всех пройдет. А давайте вести диалог с психопатом, маньяком, убийцей, военным преступником. Да, давайте. Да, давайте вести диалог. Понимаете, в чем все дело? Вот вы как-то, я понимаю, что воспринимаете мир черно-белым. Вот кого вы сейчас имеете в виду конкретно? Я догадываюсь, кого. Дорогой незнакомый друг Ирины Ярославцев. Государство состоит не из одного маньяка, как бы вам ни хотелось спрыгнуть на пропагандистскую риторику. Рядом с любым маньяком присутствуют еще десятки, сотни людей на своих рабочих местах, исполняющие те или иные функции, выполняющие те или иные задачи, которые в том числе ставит маньяк. Да, маньяку нужна терапия. Кстати говоря, хочу открыть страшную тайну. Вообще психотерапия заключается в том, что кроме лекарств с человеком еще и разговаривают. Вот укололи — подождали, поговорили. Укололи, подождали, поговорили еще раз. Вот именно так это работает. Понимаете, хлопнуть дверью и уйти в семейных отношениях иногда помогает. уйти и больше никогда не общаться. К сожалению, межгосударственный диалог, к сожалению, общественный диалог строится немного по-другому. Нам уходить некуда. Илон Маск еще не построил достаточное количество космических кораблей, чтобы всех, кто нам не нравится, отправить куда-нибудь на Марс. Вот не построил. Поэтому нам предстоит в любом случае вести диалог с теми, кто готов. Понимаете? Если вы считаете это бредом, ну, понимаете, не могу вам ничего сказать. Продолжайте смотреть пропагандистские ролики, вот, которые все объясняют просто и легко по поводу абрамсов на Красной площади и так далее. Понимаете? Если бы это было так легко, это давно было бы уже сделано. Понимаете? Значит, нелегко. Значит, что-то этому мешает. Понимаете? И я бы сказал, слава богу, что мешает. Потому что проще всего потянуться к красной кнопочке и со словами «так не доставайся же ты никому» окончательно закрыть вопрос существования человечества на планете Земля. Вот так. Что сделала церковь, не то чтобы для предотвращения, хотя бы для прекращения. Вот очень хороший вопрос. Я его тоже все время задаю, причем задаю с 2014 года. У меня ровно в этот момент, в 2014 году, возник внутренний, если хотите, такой конфликт с Русской Православной Церковью, где я в тот момент служил священником в городе Старая Русь. Потому что я считаю, что церковь должна была делать максимум, православная церковь в Украине и России должна была делать максимум для того, чтобы этот конфликт не разгорался. И поскольку была не сделана, я в некий момент посчитал, что мне, наверное, правильнее из такой религиозной организации выйти и больше в ней не состоять, потому что, повторю, есть мистическая церковь, как тело Христово, единое, неделимое, соборное и апостольское, и есть разные юридические лица, которые собираются, верующие люди, считающие себя христианами. Так, что будет с МХГ? Ну, пока сказать сложно. Мне тоже, кстати, очень не нравится ситуация, которая возникла вокруг Московской Хельсинкской группы. Я считаю ее достаточно опасной. Вот. К сожалению, практика судов административных по искам Минюста такова, что если Минюст подает иск, то, скорее всего, организацию закроют. Ну, МХГ не привыкать. Вот у нее были разные периоды в разные годы, и тем не менее Московская Хельсинкская группа продолжала работать. Напомню, лично для меня самая большая ценная награда, да, по большому счету единственная, которую я получил, это премия Московской Хельсинкской группы в этом году. Вот, спасибо большое, сейчас делаем перерыв у нас небольшой на рекламу, и через пару минут опять вернемся в студию.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки. Это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео. Но, помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает и работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока.
Продолжаем наш диалог. Да, вот я вижу в чате, понимаете, я говорю, вопрос, что мы хотим от диалога. Понимаете, когда, например, человек захватывает заложника, да, мы помним такие обстоятельства, иногда они случаются. Да, например, в банке человек захватил заложников, требует, значит, миллион долларов и так далее. Кого посылают вперед? Штурмовую группу или переговорщик? Ну, просто вспомните. Понимаете? И не говорите, потому что я, в общем, человек спокойный, да, но, понимаете, в данном случае я понимаю, что вы не столько меня оцениваете, сколько свое отношение к этой позиции. Вот нет, еще раз говорю, не бред. Понимаете, очень важно сохранять возможность контактов, очень важно сохранять возможность диалога всех со всеми. Вот. Это важно, потому что в любом случае, в том числе, возникают вопросы взаимного и гуманитарного характера. Я об этом уже немножко рассказывал, это такая не очень публичная деятельность, не потому что она тайная и скрытая, да, а потому что она требует очень такой большой аккуратности. Но вот не случайно наша контактная группа по гуманитарным вопросам Украины и России, она создана и она достаточно активно работает, активно действует, потому что возникает масса вопросов, помимо всего того ужаса, да, связанного с боевыми действиями, связанными с непосредственно, скажем так, военными людьми, которые во все это вовлечены. Рядом существует гражданское общество, существует в том числе жены, матери, дети, военнослужащие. Существует просто гражданское население, которое страдает от всех этих боевых действий. Понимаете? Можно наплевать и сказать, да неважно, потом разберемся. Вот я придерживаюсь того мнения, что не наплевать и не потом, а разбираться надо сейчас, при возникновении тех или иных обстоятельств. И мне очень ценно, что мы с украинскими коллегами находим возможность общения и выстраивания каких-то, в том числе, решений. И мы находим понимание и у общественных других организаций, у государственных органов, когда мы обращаемся и в России, и в Украине, с просьбой помочь, с просьбой решить ту или иную ситуацию, в которой оказался конкретный человек, который, скажем так, пострадал от всех этих событий. Это же тоже диалог, понимаете? Его же тоже нужно вести, его нельзя останавливать. Потому что люди сегодня страдают, сегодня здесь и сейчас. Да, есть огромные серьезные политические проблемы, вот их решают политики. Вот. А мы на своем, на маленьком уровне решаем свои маленькие проблемы. Да, чтобы сын увидел мать, например. Или мать увидела сына дома. Вот такие проблемы тоже надо решать. Вот так, смотрим, в Москве сейчас оттепель. Ну и хорошо. Что вы думаете о завтрашнем дне? Если это вопрос ко мне, пробьем ли дно? Ну, в дне, дно мы всегда пробиваем, понимаете? Падать вниз, оно всегда приятнее. Вообще катиться под горку, оно всегда и легче, и проще, да, чем на горку взбираться. Поэтому дна, конечно, нет. Так, края бороды, да, края бороды. Как вы относитесь к творчеству Алексея Балабанова? Слушайте, вы знаете, я, к сожалению, с какого-то времени стал очень мало смотреть вообще любые фильмы и так далее. Понимаете, вот я не настолько хорошо знаком, просто не хватает времени. На самом деле, уже очень много лет меня категорически не хватает времени. В то время, когда я работал на телевидении, на самом деле не только занимался все-таки выпиванием и закусыванием, вот, и съемкой передач, вот, но и тогда мы тоже пытались в меру своих сил все-таки помогать другим людям, поскольку помнили, в те годы мы еще помнили о том, что пресса — это четвертая власть. Вот. И потом, когда стал священником, тоже все время не хватает времени. Вот. Поэтому, к сожалению, ничего не скажу. Вот, извините, не настолько хорошо знаком. То немногое, что я видел, в целом мне скорее нравится, чем не нравится. Вот. Так. Так, по поводу права силы. Ну, слушайте, право силы вообще это такое очень нехристианское понятие, да? Вот как раз все христианство, и, кстати, и весь Ветхий Завет тоже говорит о том, что право силы есть только у Господа Бога, потому что Господь Бог по-настоящему управляет процессами создания Вселенной, рождения новых звезд, вот, формированием планет и прочими стихиями. Да? Человек к этому имеет очень опосредованное отношение. Да? Ну, какое право силы? Ну, вот эти самые 2000 танков – это право силы, понимаете? Ну, пройдет 10 лет, кто об этих танках вспомнит, понимаете? Развалятся они от ржавчины, эти танки. Так, ужасные снегопады. Да, погоды в этом году стоят тяжелые. Что предприняла церковь для прекращения смертоубийств? Ну, отличный вопрос, понимаете? Но вот на него невозможно ответить, потому что конкретно вы имеете в виду? Вы написали «церковь» с маленькой буквы, значит, скорее всего, вы имели в виду какую-то конкретную религиозную организацию. Поскольку, если мы говорим о той самой мистической церкви, как теле Христова, мы ее привыкли писать с большой буквы. Мистическая церковь молилась о недопущении войны. Понимаете, религиозные организации вели себя по-разному. Кто-то, в том числе, как, например, Апостольская Православная Церковь, через собор епископов 19 февраля обратилась с открытым письмом ко всем потенциальным участникам вооруженного конфликта с призывом немедленно прекратить эскалацию и садиться за стол переговоров. Писали тогда и с российской стороны епископы, и с украинской стороны епископы, и наши епископы из Соединенных Штатов, из Европы, из Африки, из Южной Америки, отовсюду. Мы были услышаны, мы не были услышаны. Вот. Я знаю о том, что неоднократно Папа Римский выступал с самыми разными миротворческими инициативами, которые тоже не были услышаны. Понимаете? Поэтому для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно его конкретизировать. Понимаете, иначе кто-то не делал ничего, кто-то подбрасывал дровишек, кто-то предпринимал самые разные усилия. Да? Но, как говорится, свободы воли, понимаете, ключевой вопрос вообще богословия, христианского богословия, это вопрос свободы воли. У человека воля свободная, он может обратить свою волю как к добру, так и ко злу. Господь его в этом не ограничивает. Понимаете, вот кто-то хотел услышать миротворческие призывы, а кто-то не хотел. И кто-то использовал свою свободную волю во зло. Понимаете, вот мы в итоге имеем то, что имеем. Так, с каждого по лайку. Отличный призыв. Да, пожалуйста, дорогие телерадиослушатели, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на сам канал, не забывайте ставить приложение для телефонов, которое называется «Эхо». Там можно все наши передачи слушать и смотреть, хоть онлайн, хоть офлайн. Для многих передач есть расшифровки. Вот нашу передачу тоже обещают с какого-то момента начать расшифровывать. Ну, наверное, со следующего года, скорее всего, это будет. Так, смерть одного человека погоду не делает. Да, не делает. Это в этом смысле как раз очень важный призыв, да, потому что когда кажется, исторические всякие бывают экскурсы, да, как там кто-то попаданцы, да, убивают там Ленина, Сталина, Гитлера, еще кого-то, история идет по-другому. Понимаете? Ну, это наше предположение, что история пошла бы по-другому. А может быть, не пошла бы, понимаете? Очень часто оказывается, что все-таки вот именно исторические процессы, в которые вовлечены миллионы людей, они обусловлены немножко другими факторами. То есть, опять же, злая воля одного человека на самом деле может очень много. Роль личности в истории не надо преуменьшать. Ну и преувеличивать не надо. Потому что чаще всего вот такие национальные лидеры, да, они все-таки действительно высказывают некое, нечто, что нравится народным массам. Напоминаю, что Адольф Гитлер победил на вполне себе честных и довольно прозрачных выборах, пришел к власти в Германии, да, а не был десантирован откуда-то там с Юпитера. Вот. Да, вот хорошо, что Марат Мустафин, спасибо, да, что вы поддерживаете мою идею. Я готов ее обсуждать, как только просто появится свободное время. Потому что пока, конечно, все время уходит на работу с беженцами. У нас все больше сложных случаев, требующих в том числе оперативного вмешательства, требующих включение огромного количества и государственных, и медицинских структур, требующих больших денег. Поэтому, кстати, мы продолжаем практически каждый день публиковать реквизиты, потому что нужна помощь. Людей очень много, проблемы очень большие. Любая, например, высокотехнологичная операция, которую нужно провести человеку, беженцу, она требует, простите, то, что называется, живых денег. Да? У человека нет полиса ОМС. По полису ДМС ждать слишком долго, значит, нужно оплачивать. Возможности у беженцев оплачивать такие операции нет. Значит, должны оплатить мы с вами, общество. Каждый, заплатив 100 рублей, если это 1000 человек, вот мы с вами и поместили какого-то человека в клинику, например, МЧС, который нам идет навстречу, клиника МЧС имени Никифорова, у нас с ними договор, мы прекрасно работаем и обладаем возможностью направлять туда людей для проведения операции. Вот. А кто-то принимает так, если случай попадает под скоропомощную ситуацию. Мы бесконечно благодарны всем врачам, и главным врачам, и не главным врачам, и не только в Петербурге, но и в других городах, которые идут навстречу, которые проводят медицинские исследования, которые принимают на лечение. Это очень важно. Институт уполномоченных по правам человека тоже помогает. И общественные организации помогают. Самые разные. Повторю, это все гигантский, сложный комплекс проблем. В этом, я считаю, кстати говоря, помогая другим людям, мы с вами миротворчески настроенные друзья. Мы и противостоим злу. В этом сейчас противостояние, понимаете? А не просто в громких криках на весь интернет о том, что кругом сволочи, и всех надо, значит, немедленно, опять же, отправить куда-нибудь на Марс на ракете. Ну, вот не отправляется, понимаете? А вот доброе дело, реальное доброе дело, сделать всегда возможно. Повторяю, реквизиты о том, как помогать, есть на канале. Я публикую еще всегда там всякие ссылки на самые разные инициативы, которым мы, в свою очередь, стараемся помогать. Это и гуманитарный склад, это и так называемый чемоданный проект, потому что многие беженцы нуждаются в самом элементарном, чтобы у них был чемодан. Люди выезжают зачастую просто с мусорными пакетами, куда положили свои вещи. Вот. А им зачастую, опять же, предстоит еще длинный и непростой путь. Понимаете? Поэтому снабдить их чемоданами – это хорошее дело. Вот. Мы помогаем самым разным врачебным инициативам, вот, о которых я еще буду специально и отдельно рассказывать. У нас, кажется, наметились очень серьезные прорывы, вот, и радостные события, но об этом, повторю, расскажу в следующий раз и более подробно. Так, смотрю, что у нас есть еще и вопросы какие. Насколько вмешательство духовных конфессий, простите, в дела государственные? И реально ли менять политику государства? Понимаете, ну смотрите, сами по себе церковные религиозные организации, как известно, государства в современном обществе отделены, и это нормально, и это правильно. Но современное общество воспринимает любую религиозную организацию, это тоже такое уже, если хотите, общее место, как организацию общественную. Если политическая партия стремится к завоеванию власти для того, чтобы влиять на самую разную политику своего государства, то общественные организации должны консолидировать оценку общества той политики, которая проводится. То есть это вопрос этического влияния. В русской истории, думаю, все помнят, да, правопечалование, которое отговаривал митрополит Филипп у царя Иоанна Васильевича. Правопечалование. То есть не просто прийти пожаловаться, не просто прийти кого-то защитить, за кого-то заступиться, да, но и указать государству, в чем оно этически неправо. А если это необходимо, если беда приключилась, вот как это было, например, 2 года назад, когда просто откуда ни ждали, пришла беда в виде пандемии. Понимаете, чем должно заниматься общество? Общество должно самоорганизовываться, общество должно изыскивать ресурсы для того, чтобы, например, закупать средства индивидуальной защиты для больниц, для того, чтобы закупать какие-то костюмы для врачей и так далее. И церковь в этом может принимать самое активное участие. Мы, кстати говоря, принимали. Вот, но с учетом некоторой специфики, например, моих занятий, да, я много лет все-таки занимался именно тюремным служением, мы старались в первую очередь закупить и снабдить врачей и сотрудников в учреждениях ФСИН. Да, потому что каждый сотрудник ФСИН представлял опасность, в том числе для заключенного. Он вышел на улицу, да, подхватил ковид, зашел обратно, понимаете, и потом вся тюрьма заболела. Слава богу, таких случаев почти не было, в том числе потому, что мы с вами, дорогие друзья, закупали тогда эти средства индивидуальной защиты, вот, и направляли в пенитенциарные заведения. Понимаете, вот таким образом церковь может и должна влиять, понимаете, через распространение этических идей, через гуманизацию пространства вокруг себя, понимаете, а не в том, чтобы присутствовать на коллегии Министерства обороны в полном облачении и с мудрым видом выслушивать, значит, планы по защите Отечества. Вот. Так. Ну, понимаете, ну зачем обсуждать, зачем обижать теток в православном чате? Тетки в православном чате делают, что могут, понимаете, в меру своего понимания. А вот задача уже в том числе религиозных деятелей и церковнослужителей воспитывать, объяснять, понимаете, не случайно существует понятие духовного образования. Да, не случайно в религиозных организациях, кого попало, по крайней мере, стараются, да, священники не рукополагать. Все-таки должна быть определенная, скажем так, профессиональная подготовка. Кое-что почитать надо, прежде чем становиться священником. Понимаете? Ну, к сожалению, у нас уровень образования в стране, в том числе духовного, да, он низок, как никогда, на мой взгляд. Единичные образцы для подражания общую погоду не делают. Вот одна из серьезнейших проблем общества сегодня и сейчас, да, это именно уровень образования, вообще содержание образования, смысл образования, вектор, кого, для чего и почему мы готовим. вот, винтиков для выполнения государственной воли, понимаете, или свободных, гармонически развитых людей, способных к новым открытиям, к новым свершениям, вот, к развитию, саморазвитию, да, и развитию общества. Вот кого мы готовим? Это серьезный вопрос, которым тоже очень надо будет долго заниматься. Так, так, так. Российские солдаты попадут в рай или в ад? Отличный вопрос. А вы знаете, что в рай или в ад не пускают по паспорту? Нет? Вам кажется, что пускают со справкой из религиозной организации или по цвету паспорта? Ну, тогда, наверное, скорее всего, людей бы всех как-то уже давно поделили, понимаете? В том-то и дело, что и рай, и ад строго индивидуален. Вот в чем проблема, понимаете? И государственная принадлежность, и даже принадлежность к той или иной структуре милитаристской или парамилитаристской не определяет возможность посмертной индивидуальной судьбы для человека. Вот такая тоже есть проблема. Так, 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 так. Что-то я тут потерялся немножко, где мы находимся. Так, кто там в Тулу поехал, не знаю. Кому надо, значит, возможно, со своим самоваром и поехал. Так, я пытаюсь найти, есть ли у нас еще вопросы. Вот. Есть ли у нас еще вопросы? Вот. Ну, видимо, вопросов, кажется, нет. А, ну вот хороший вопрос. В молодости я крестился в церкви МП, теперь, когда я понял, что это филиал КГБ, могу ли я перекрестить? Так, да, мне убегают. Перекреститься в другой конфессии. Значит, смотрите, какая штука. Вообще христианская догматика, любая христианская догматика, серьезная, да, не сектантская, а христианская, она исходит из того, что единожды совершенное крещение во имя Отца, Сына и Святаго Духа никакого дополнения, перекрещивания не требует. Да, там существуют чины приема из одной конфессии в другую. Вот. Наверное, стоит уточнить, если вы хотите перейти, например, из православных в католики, вот, или из католиков в православные, или из одной православной юрисдикции в другую юрисдикцию. Это стоит уточнить в той юрисдикции, в которую вы хотите перейти. Вот. Но перекрещиваться совершенно точно не надо. Вот, это абсолютно я вам могу точно сказать. Если вам предлагают перекрещиваться, значит, у меня есть большое подозрение, что вы попали куда-то не туда. Вот, так. Так, так, так. Да, если примерно в одно время учились у ГИКС и Хлобыстина. Мы учились с ним на одном курсе. Вот, у нас там был замечательный курс, где был Тигран Киасаян, Рената Литвинова, Ваня Хлобыстин, кто там у нас еще, Федя Бондарчук у нас там еще был, Аркаша Высоцкий, ваш покорный слуга. Ну, в общем, дальше уже, как говорится, что выросло, то выросло. Вот. Комментировать не буду, я думаю, вы догадываетесь, мое отношение ко всем певцам генерального штаба сегодняшний день. Так, ну вот, так, пытаюсь найти еще, если есть вопросы. Если есть вопросы, не вижу вопросов ко мне, в основном вижу общение между собой. Это очень хорошо, дорогие друзья. Вот, но хотелось бы отвечать вам, а не просто. За убийство невинных людей пускают в рай. Вы знаете, за убийство любых людей в рай не пускают. Открою вам страшную тайну. Вот. Так что любого человека, которого вы убили, понимаете, вам будут на страшном суде предъявлять. Вот такая, к сожалению, ситуация. Так, Гитлера не выбирали. Так, да, это новость большая о том, что Гитлера не выбирали. Вот, это практически претендует на историческое открытие. Переходит на Ле АПЦ на другой календарь. АПЦ не переходит на другой календарь. АПЦ пользуется новым юлианским календарем, который совпадает с гражданским григорианским календарем. Вот, собственно говоря, так мы... Отец, вам голодать приходилось? Приходилось. Приходилось. И очень серьезно. Именно голодать, а не поститься. Понимаете, у меня были очень разные периоды в жизни. Вот. Так. Пытаюсь найти, но вроде как, вроде бы все. Вроде бы все, что я повторяю, АПЦ живет по ново-юлианскому календарю. Вот, хорошо. Не понял вопрос. Вот Дмитрий Удалов, вас не бесит публика, как всех прочих мирян. Я не совсем понял вопрос. Вот какая публика меня может бесить. Я стараюсь вообще никогда не беситься, не случайно. Все-таки этимология слова «беситься» происходит от слова «бес». Вот. Все-таки лучше не допускать для себя до таких, я бы сказал, сложно эмоционально духовных состояний, как бешение. Вот. А вспылить я могу, это точно. Я человек очень вспыльчивый, понимаете, могу наорать, тут же стараюсь извиняться, вот, борюсь со своим, так сказать, характером всю свою сознательную жизнь. Вот. Характер, к сожалению, пока чаще всего побеждает. Но это мои домашние могут рассказать лучше меня. Вот. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что слушали. Спасибо за ваши вопросы. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». А мы с вами встретимся через неделю, в следующую пятницу, 30 декабря в 13:00. Всего вам доброго. До свидания и до следующих встреч.